Глава 8. Гроб на колесах. Ночной город – особый мир. Привычные здания и вывески вспыхивают разноцветной иллюминацией, оттеняя синий бархат неба. Витрины магазинов и залы кафе превращаются в манящие острова света и выглядят как-то по-особенному торжественно. В свете ярких диодов даже обычное стекло сверкает, как бриллианты. Ночной Артер от дневного отличается столь же разительно. Только вместо фонарей и подсветки зданий – офигительное звездное небо с чужими лунами. Вместо бликов на стеклянных витринах – призрачное сияние светлячков и фосфорицирующего мха. А вместо стоп-сигналов машин – алые горящие глаза ночных тварей. «Это кто там из кустов таращится?» – поежившись, прошептала Ката. «Стинг, стрельника туда!» «Да делать мне нечего стрелы тратить!» «Нет, ну ты погляди! Вон глазищи какие огромные!» «Ну, может, какая зверюшка? Чего привязалась?» «Разговорчики!» — шикнул на них Терехов. «Никакой стрельбы! Еще не хватало целую стаю каких-нибудь черепогрызов сагрить! Сидим тихо, ждем!» «Чего мы так рано приперлись?» — проворчал Берс. «До рассвета еще часа два!» Кто ж по такой теме не путешествует?
Ну, так факелы можно зажечь и всякие магические светильники, предположила Ката.
Ага, чтобы на свет лезли твари со всей округи, фыркнул Стинг. Да ты умна не по годам.
Ката не ответила, но даже с моего места было слышно, как она обиженно засопела.
Мангуст, может, ты слазаешь на дерево, посмотришь, едут, нет? Попросил Данила.
Я поднял голову, скептически осматривая переплетение веток над нами. Разглядеть мало что удалось, а уж лазать вслепую тем более не хотелось.
Тссс, кажется, едут.
По дороге с юга действительно что-то приближалось. Большое, тяжелое, поскрипывающее деревянными колесами. Еще немного, и мы разглядели силуэт здоровенный, как вагон, повозки, запряженной четверкой. Нет, не лошадей. В темноте сложно было разобрать, но силуэты были точно не лошадиными. Приземистые, массивные, с узкими вытянутыми мордами. Светом возница почти не пользовался, если не считать тусклых масляных светильников, болтающихся по углам повозки, как габаритные огни, и двух крохотных магических светлячков, паривших в паре метров перед телегой. Светлячки отвоевывали у темноты лишь небольшой участок дороги, ровно настолько, чтобы не угодить в какую-нибудь яму. Силуэт самой повозки тоже был странным. Она была без полотняного полога, удлиненная, на четырех парах широких больших колес, таких больших, что перекрывали две трети корпуса.
«Вот так гроб на колесах», — хмыкнул док.
«Не, на БТР больше похоже», — отозвался Берс. «Может, она еще и бронированная?»
Дотащившись до условленного места, небольшой поляны у развилки дороги, дилижанс остановился. На его крыше выпрямилась во весь рост высокая мужская фигура – воин. Можно было разглядеть круглый щит, закрепленный на спине, а у пояса – широкую массивную саблю. Диаграмма ЦИ сверкала зеленым и синим секторами. Прокачанный парень. По силе из наших уступает только Даниле, по ловкости, да, пожалуй, никому.
«Да, мы тоже на месте. Подходим», — негромко проговорил Терехов, похоже, отвечая на вопрос, заданный через голосовой чат.
Оглянулся на нас, подал короткий знак рукой. Мы вылезли из зарослей и окружили повозку. Вблизи она и правда напоминала этакий деревянный БТР. Разве что башенки с пулеметами не хватало. Днище плоское, чуть сужающееся к центру, крышка со скошенными к краям стенками. Заглянуть внутрь не получилось. Было всего несколько узеньких горизонтальных отверстий, едва ладонь просунуть можно.
«Залезайте», — скомандовал воин. «Вон ближе к корме есть ступеньки. К ящерам близко не подходите. Они нервные, чужаков не любят».
«Так вот кто вместо лошадей. Динозавры какие-то. Похоже на здоровенных варанов, только хвосты короткие, толстые.
Рогатые морды оканчиваются наростами, похожими на клюв попугая. Только этими клювами они, похоже, запросто человеку ногу откусят. Наверху обнаружилась дюжина мест для пассажиров. Не особо комфортных. Этакие длинные деревянные скамьи, тянущиеся вдоль корпуса и спинками, примыкающие к борту этого восьмиколесного ковчега. Впереди и чуть ниже короткое сиденье на двоих. Там расположился возница и какой-то тип с длинными взъерошенными волосами, напоминающими иглы дикобраза. В ногах у них посапывала какая-то животина, кажется, крупная собака. Не успели мы толком рассесться, как повозка снова пришла в движение. Особой прыти от ящеров, похоже, ждать не приходится, но тянут они груз вполне сносно.
«Лес сгущается, хозяин», — оглянулся возница. «Нам понадобится больше света».
«Хорошо», — зажигая через 200 шагов. В свете масляного светильника, покачивающегося в такт езде на переднем борту повозки, удалось наконец разглядеть командира каравана. Судя по всему, по классу наемник. Боец ближнего боя со сбалансированной силой и ловкостью. Такие обычно предпочитают среднюю броню и парное оружие, как берс. Но этот взял саблю с легким щитом. Во внешности незнакомца была какая-то жутковатая странность. И я не сразу сообразил, в чем дело. Поначалу подумал, что это скудное освещение дает такой эффект. Но нет. Глаза у него разного цвета. Один обычный карий, а второй светло-светло-серый, почти прозрачный, с ярко выделяющимся зрачком.
«Меня зовут Кейн. Вон там впереди Солт. Он погонщик ящеров. Это непись. Особого внимания на него не обращайте. Рядом с ним Мордекай. Один из немногих игроков, кто неплохо знает локации, по которым мы поедем. Так что он наш проводник. Время от времени будет отделяться от отряда, разведывать путь». Мордекай, услышав, что говорят о нем, покинул свое место возле возницы и перебрался наверх поближе к нам. Невысокий, гибкий, как ящерица. Тип в легких кожаных доспехах. Лучник. Лук почти как у Стинга, с короткими, но упругими плечами.
«Ну и причесон у тебя, братишка», — усмехнулся берс. «Это кто ж тебе косичек столько накрутил?»
«Твоя мамаша», — с широкой улыбкой отозвался следопыт. «А что, некрасиво получилось?»
Он тряхнул гривой дредов, выкрашенных в темно-зеленый. Кое-где в косы были вплетены тонкие ленты других цветов, какие-то перья, бусины. Небольшая бородка без усов, тоже зеленая, как мох. Берс недобро прищурился, но Мордекай совершенно спокойно встретил его взгляд. Мне-то видно было, почему он так самоуверен. Ловкости у него побольше, чем у Кейна, и уж точно больше, чем у Рыжего. И сдается мне, хорошо обращается он не только с луком. Вон тот кривой, как коготь, кинжал на поясе, явно не для красоты висит, да и сами доспехи. Я прищурился. Детали экипировки Мордекая и Кейна давали явственный отцвет. У Кейна зеленовато-синий, у лучника больше в синеву, плюс немного белого и красного. Значит, сила, ловкость. А у следопыта, похоже, еще и дополнительная броня и еще какой-то магический бонус. Точно. Глубокое знание ци ведь теперь дает мне возможность видеть зачарование на вещах. Причем на чужих экипированных. Еще один бонус к знанию противника. Полезно. Можно перед боем прикинуть сильные и слабые стороны. Правда, мне пока от этого толку мало. И так понятно, что любой маломальски прокачанный игрок, пришедший в Артер, на пару-тройку недель раньше меня, уделывает меня по всем статьям. Хотя, возможно, не все так однозначно. Во-первых, кажется, этот разрыв сокращается. А во-вторых, Бао не зря мне все уши прожужжал про особый путь монахов. Я ведь не тупо набиваю статы, поглощая силу побежденных противников. Часть ци, и довольно значительную, я пускаю на развитие навыков. И это мои тайные козыри.
«Я Лео», — представился Терехов. «Это Берс, Док, Данила, Стинг, Мангуст, Ката».
«Хила у вас нет?»
«Док кое-что умеет, и запас зелий у него хороший. Но нет, полноценного целителя нет».
«Хреново, ну ладно. Важный вопрос. Кто главный в отряде?»
Но я... Неправильный ответ. Главный тут я. На весь день, пока караван не доберется до места назначения. И все мы должны костьми лечь, но добиться этой цели.
Кейн обвел нас взглядом своих разноцветных глаз и добавил.
Всем понятно? Да ладно, не быкуй. Поморщился Берс. Все понятно. Ты клиент, мы охрана. Чего хоть везем-то? И где этот наш пункт назначения?
Про сам груз вам знать не обязательно. Главное доставить его в целости и сохранности. От этого будет зависеть, получите вы основную часть гонорара или нет. Место назначения Мерах. Это что-то вроде постоялого двора. На самой границе ржавых пустошей.
Не совсем. Поправил Кейна Мордекай. Мерах – это целый поселок. Там и постоялый двор, и кузницы, и лавки, и стража своя. Там вообще что-то вроде форта. Контролируется бандой Черного Спрута. Если у кого-то из вас отрицательная репутация с ними или вообще с бандами, как с фракцией, лучше сразу предупредите.
Мы переглянулись и покачали головами.
Окей, это я на всякий случай уточнил. Если кто не знает, репа с бандами и сеттель взаимоисключающие. Поэтому если поднимете, скажем, до дружелюбия или уважения репутацию с империей, автоматом схлопочете недоверие или неприязнь у банд. И наоборот. Тут уж выбирать приходится.
Мы пока в нейтралитете, ответил Терехов. С этим проблем не будет.
Отлично, кивнул Кейн. В конце пути нас встретит мой напарник Густав со вторым отрядом. Им мы передадим караван, чтобы они довели его уже до Гаракса. Сами мы за одну игровую сессию туда не доберемся. Нам бы до Мераха успеть к закату. На всякий случай Густав там появится заранее, и если что, выдвинется к нам навстречу.
Ясно. Что по поводу маршрута? С чем придется столкнуться? Кейн достал карту, разложил ее, придавив один угол железным масляным светильником. Жестом пригласил нас придвинуться ближе. Правда, из-за конструкции повозки подсесть к нему смогли только те, кто были в передней части – Терехов, Берс и я. Остальным не хватило места.
В общем, сейчас от подножия Серого пика движемся какое-то время по этой тропе. Потом сворачиваем с нее на восток и прем по болотам. Вот, видите, вся эта область.
Мертвый лес?
Да. Тут конкретный маршрут указать сложно, надо будет искать броды, обходы вокруг топий. Для этого нам Мордекай нужен. Ну и повозка поэтому ящерами запряжена, а не лошадьми. Эти зверюшки отлично по болотам груз тащат.
Да и колеса, я смотрю, необычные, широкие, отметил Терехов. Тоже для болот.
Да. На крайний случай они вообще поднимаются выше, и повозка садится на широкие полозья, чтобы в топь не проваливаться.
Круто. Прямо трансформер.
Угу. Но мы еще не пробовали эту колымагу в деле. Посмотрим, как она себя покажет на практике. Самый сложный участок пути – именно эти болота. Вот видите, они полумесяцем опоясывают зеркальное озеро с востока. Нам нужно выбраться вот сюда, к юго-восточному берегу озера. Дальше к северу таких топий уже не будет. А потом по вот такой дуге будем выходить к Мераху.
«Что-то ты мудришь, Кейн», – покачал головой Берс, разглядывая карту. «Нахрена переться через эти топи, если можно зеркальное озеро с запада обойти? Так и дорога нормальная, вдвое короче и безопаснее».
Кейн только еще больше помрачнел. Хотя, казалось бы, куда больше-то. Зыркнул на Рыжего своим жутковатым глазом.
«Было бы так, вы бы нам не понадобились, тем более за такие деньги. Есть определенные... осложнение.
Берс с Тереховым многозначительно переглянулись.
«Не думаете же вы, что Маверик нанял вас только для того, чтобы вы в пути от шальных мобов отбивались? Опасности мертвого леса – это не главная проблема».
«Дай-ка угадаю», – перебил его Терехов. «Вы больше беспокоитесь, что груз отожмет кто-то из игроков, причем кто-то конкретный. Потому и плутать собираетесь по болотам, заметая следы».
«Так и есть. Груз этот был выкуплен 3 дня назад на открытом аукционе в Золотой Гавани. Груз уникальный.
Маверик очень азартный коллекционер и на таких штуках просто помешан. Но выкупить лоты — это полдела. Теперь надо умудриться доставить покупку в его поместье в Гараксе. Сделать это можно только вот так, ножками. Башен тени птиц там поблизости нет. Никакими порталами тоже не перекинешь. А конкуренты Маверика, те, которых он обошел на аукционе, прекрасно знают, откуда мы поведем караван и куда. Наверняка они засады готовят на всем пути следования.
«Что везете-то хоть?»
— поинтересовался с дальнего конца повозки Стинг. «Сказал же, не вашего ума дело».
«А хоть с кем бодались-то за этот товар, можете сказать?»
На аукционе был тип по имени Иблис, сильный маг. Говорят, замглавы был у дервишей. Но теперь дервиши с легионом не то в альянс вступили, не то вовсе слились. В общем, не исключено, что придется иметь дело и с легионом.
Хорошенькое дельце.
Ну, если то, что про вас рассказывают, хоть наполовину правда, думаю, справимся.
«И что про нас говорят?»
— усмехнулся Берс. «Что вы непредсказуемы и опасны, как обезьяна с гранатой».
«Врут завистники!»
— хихикнул Стинг. В прорехе между густыми кронами деревьев показалось звездное небо с куском большой луны. Той, что с кольцами, как у Сатурна. Сама луна была блеклой и зеленоватой, как бутылочное стекло. Тропа, по которой мы ехали, тянулась темным извилистым туннелем, обрамленным деревьями и густыми кустами. Местами она сужалась так, что повозка с трудом протискивалась по ней, цепляясь бортами за ветки. Спины ездовых ящеров были похожи на серые продолговатые валуны. Лап не было видно в темноте, и казалось, что громадины плывут над землей.
«Скоро уже сворачивать?» — спросил у Мордекая Кейн.
Тот задумчиво заозирался. Хотя что он собирался высмотреть в кромешной тьме, окружавшей нас, непонятно.
«Еще с полкилометра, пожалуй, даже больше. Да вы и сами все поймете. Лес редеть начнет, будут попадаться голые деревья. Локация-то не зря «Мертвый лес» называется. Там большинство деревьев вроде как сгнили на корню. Одни стволы белые торчат, и между ними трава высокая, жесткая, типа тростника. Главное развилку не прозевать. Должна тут быть развилка скоро. Нам надо на ней направо свернуть».
Дальше какое-то время ехали молча. Я отсел обратно на свое место, оказавшись между Стингом и Берсом. Поездку сложно было назвать комфортной. Ночной лес был полон странных звуков, заставляющих то и дело озираться и хвататься за оружие. То из кустов кто-то рыкнет, то над головами промелькнет какая-то тень, то позади повозки замаячит непонятный отсвет. Из всех пассажиров дилижанса спокойно держался только Мордекай. Ему, похоже, все эти аттракционы в стиле «Комнаты страха» были нипочем. Может, привык? Встрепенулся лучник только раз, когда из зарослей реально выпрыгнула целая стая хищных мобов, угольно-черных волков со светящимися, как раскаленные угли, глазищами и непропорционально большими пастями, полными кривых желтоватых клыков. Твари накинулись на правого переднего ящера. Парочка повисла у него на боку, вцепившись пастями в толстую шкуру. Остальные норовили цапнуть за ноги и за мягкое подбрюшье. Мы едва успели оружие достать, как Мордекай уже всадил штук 5 стрел в самого здорового волчару. Следом к нему подключился Стинг. Одними стрелами отбиться не удалось. Красноглазые твари оказались живучими, свирепыми и отступать не собирались. Пришлось поработать и бойцам ближнего боя. Даже я вдоволь помахал посохом, испробовав на прочность пару-тройку мохнатых черепушек. Зверюги были немногим мельче того грызла, с которым я в свое время столкнулся в роще конокрадов, и была их целая дюжина. Но и я с тех пор уже не перепуганный пацан в лохмотьях и с буковой палкой. Я оглаушил водяным столбом варга, подкравшегося к Берсу сзади, и, подскочив, хлестнул тварь посохом поперек хребта, да так, что та присела на все 4 лапы. Берс, развернувшись, рубанул ее по голове, засаживая топор в череп по самый обух. Рванул на себя, разбрызгивая капли жирной черной крови. Одобрительно хмыкнул, взглянув на меня.
«Молодец, малой, растешь!»
У варгов не было никаких шансов против группы прокачанных бойцов,
Но не то тупость, не то отчаянная ярость заставляла их драться до последнего. Когда их осталось всего двое, Берс выкрикнул:
«Эти мои!»
Наши отступили к повозке, чтобы дать ему больше места. Варги, уже основательно изранены, но по-прежнему полные решимости, кружили вокруг Рыжего, пытаясь цапнуть за ноги. Он, сгорбившись и водя из стороны в сторону окровавленными топорами, следил за ними, стараясь не оставлять за спиной. Момент был напряженный. Ясно было, что все закончится одной яростной атакой. И, похоже, это понимали даже мобы, потому не торопились, выжидали подходящий момент.
«Ну же, ну!»
– бормотал под нос Док, азартно наблюдавший за схваткой. Все испортил Мордекай. Его стрела со свистом впилась в бок одному из варгов. Еще одна тут же ужалила в голову. Вторая тварь бросилась на Берса, но уже скорее из отчаяния, попыталась сбить с ног, но он легко ушел от прыжка и рубанул ее тупором так, что она покатилась по траве. Мордекай всадил в нее три стрелы, одну за другой. Все стихло.
«Ты какого хрена творишь?» – процедил Берс. «Мне помощь не нужна была!»
«Мы время теряем», – спокойно отозвался лучник. «Выпендриваться потом будете друг перед другом. А сейчас вы наемники, и у вас другая задача».
«Слышь ты, пижон!»
Берс, стискивая рукояти топоров, двинулся было к повозке. И тут из тьмы с диким визгом вылетело нечто здоровенное, щетинистое. От дробного топота массивных ног, кажется, земля задрожала. Зверюга протаранила Рыжего сзади, ударив под коленки так, что он, всплеснув руками, подлетел в воздух. Пронеслась дальше, совсем рядом с нами, так что мы невольно отпрянули.
«Уи! Хр-хр-хр! Уи!»
Это оказался крупный кабаняка. Ростом мне до середины бедра, с темной, почти черной шкурой. Щетина топорщится, как иглы, особенно на башке и на передней части спины. Там наросло что-то вроде иракеза. Морда широкая, с кривыми, как сабли, клыками и блестящим кольцом в пятаке.
«Эй, не трогайте его!»
– закричал Мордекай, когда Данила и Терехов бросились кабану наперерез. Лучник спрыгнул с повозки и похлопал себя по бедру.
«Соломон, ко мне!»
Кабан послушно потрусил к нему, как собачонка, даже хвостом завилял.
«Тихо, тихо, хороший мальчик!»
Мордекай, улыбаясь, похлопал животину по холке. Кабан, задирая морду кверху, преданно заглядывал ему в глаза. Берс, кряхтя, поднялся с земли и от злости от него едва пар не валил. Кабан снова развернулся к нему, но следопыт удержал его, схватив за щетину на холке.
«Тихо, стоять!» «Извини, дружище. Я его на тебя не натравливал, случайно получилось. Он просто чует агр. Решил, видимо, что ты на меня напасть хочешь. Вот и кинулся защищать».
«Да что это за свинота вообще?»
«Мой питомец», – пожал плечами зеленоволосый.
«Давайте уже, грузитесь в повозку», – окликнул Наскейн. «Действительно, время теряем».
Берс, напоследок кинув злой взгляд на кабана, полез наверх. Мы снова расселись по местам, и дилижанс, скрипнув ступицами, покатился дальше. Даже не задержались, чтобы содрать с варгов шкуры или еще какой лут собрать. Впрочем, Мордекай прав. У нас сейчас другая миссия, и отвлекаться от нее не стоит.
«А у тебя чего, никакой животинки на подмогу нет, а, Стинг?»
– окликнул нашего лучника Док. «Или ты еще не прокачался до такого уровня, чтобы пета иметь?»
«Да я и не собираюсь», – фыркнул тот.
«Мордекай, видно, по рейнджерской ветке пошел, а я по снайперской. У меня пета не будет, и не нужен он мне. Не люблю животных. Возиться с ними еще понятно».
Берс пихнул меня локтем, не зло, по-дружески.
«Слушай, а ты молоток. Ловко уже насобачился своей палкой махать».
«Да, я тоже заметил», — поддакнул Стинг.
«Еще и королевой бала когда-то умудрился стать. Ишь, диадема какая на лбу. Загляденье!»
«О, а я и не увидел в потьмах».
«Квесты классовые вчера закрыл», — похвастался я. «Вот еще что получил».
Я показал нить пути с нанизанными на нее деревянными бусинами.
«Хм...» –
многозначительно покачал головой Стинг.
Хорошие шарики, на ниточке. Я такие видел в реале. В секс-шопах продается. Да иди ты!
Я пихнул его так, что он чуть не свалился со своего сиденья. Но лучник только довольно захихикал.
Не обращай внимания на него, мангуст. Обернувшись через плечо, добродушно посоветовал Данила. А, он просто завидует, согласился Берс. Сам-то ни черта не добился. Даже вон свинтуса ручного у него нет. Ты, кстати, вчера тоже какой-то классовый квест добить собирался, Стинг. И как удачно.
Да ну вас! Лучник помрачнел и отодвинулся от нас. Берс и остальные рассмеялись. Я, пользуясь хорошим настроением Рыжего, придвинулся к нему ближе. Слушай, давно хотел спросить по поводу боев всяких. Ну, на аренах. Там как, есть шанс бабки поднять?
В смысле? За участие или на ставках?
Да вообще. Вот думаю, можно там подзаработать или нет. Желательно не игрового золота, а реальных денег сразу.
Берс вздохнул. Вообще, да. Говорят, там уже серьезные деньги крутятся. Тотализаторы уже вовсю работают. Правда, подпольные. Там какие-то непонятки с законодательством. Что у нас, что в Европе спортивные тотализаторы запрещены.
Так это реального спорта не касается, а мы в Эйдосе.
Эй, не скажи. Многие виды спорта же в Эйдос начали переносить еще года 3 назад. Гонки, например, всякие навороченные, стрелялки. И в итоге статус соревнований в Виртах и в Реале сейчас почти сравнялся. Конечно, еще не скоро все утрясется. Ладно, фиг с ними, с законами.
Но у тебя самого как? Получается? В тот день, когда мы познакомились, ты здорово же выступил.
Турка вон завалил, неплохой куш подняли с Тереховым. Берс отмахнулся. Да не, это так, баловство. Серьезные гладиаторские бои не наш уровень.
В смысле?
В прямом. Рылом мы не вышли. Тот бой с турком это фигня. Во-первых, ты же помнишь, где мы дрались. Это уличная арена возле портового района. Да и сам турок так себе противник. Он просто выпендрежник, а драться-то толком и не умеет. За это и поплатился.
Да уж, нельзя недооценивать противника.
Ага. Но есть в гавани главная арена. Что-то вроде Колизея. Алый круг называется. Вот там да. И большие ставки, и большие гонорары за победу в турнирах. Есть, например, еженедельный турнир за малый кубок. Участвуют 16 бойцов. Схватки один на один. Проигравший вылетает. Причем бои насмерть, с потерей статов, шансов дропа экипировки и все такое. Это сейчас самый престижный турнир в Артере. Есть еще командные. По двое, по трое бойцов. Но они пока котируются пониже.
И что там с этим малым кубком? Как туда попасть?
Отборочные бои на него каждый день идут, в течение всей недели. Чтобы в финал пробиться, надо не один десяток голов снести. В отборочных, правда, не обязательно насмерть биться. Можно сдаваться досрочно, чтобы опыт не терять. Но уж если пробиться в число тех 16... Берс мечтательно закатил глаза.
Говорят, на прошлом турнире победитель взял 3000 золотых. И это только официальная награда. За малый кубок.
А скоро начнутся отборочные игры на первый турнир Большого Кубка. Там главный приз не то 10, не то 12 тысяч. А сколько там бабла крутится на ставках, я даже представить боюсь.
Игрового или реального?
Да без разницы. Игровую-то валюту ставить можно без ограничений. Неписи специальные для этого есть. Но и на реальные деньги, говорят, играют. Это почти одно и то же. Игровое золото можно по хорошей цене сбагрить. Сейчас артерский золотой дороже евро стоит.
И что, ты не хочешь даже попробовать? Или еще кто из наших?
Рыжий рассмеялся. Да я же говорю, силенок нам не хватит. Ты бы видел, что там за терминаторы в этих боях участвуют. Это профи. Они тренируются целыми днями и в реале, и в игре. И в них целые кланы вкладываются. С быстрой прокачкой помогают, с экипировкой, с золотом.
Да когда они успели-то? Игре всего полтора месяца.
Полтора месяца это с запуска. А анонсировали Артер еще 2 года назад. Тут уже в первый день куча народу была на низком старте. Только и ждали, когда сервера запустят. И все с четким планом на игру. Так что в местных гладиаторских боях с самого начала все как в большом реальном спорте. Спонсоры, трансферы, раскрутка. Да и договорники, я думаю.
Это точно, вклинился в наш разговор Данила. Ты все бои смотрел в прошлое воскресенье? Вот зуб даю, в полуфинале Хаммер явно сам лег под Вайпера. Ну где это видано, чтобы танк в хорошей броне какому-то педику-ассасину проигрывал один на один?
Ну хрен знает.
Хаммер нуб, подключился Терехов. Он вообще в первый раз в одиночный турнир пробился. Техника работы со щитом не отработана, экипировка фуфло. Я наоборот удивляюсь, как он до полуфинала добрался.
Ну не скажи, не согласился Данила.
У него селище побольше, чем у меня. Броня, да, пока сталь, но явно зачарованная. Но его же Красный Легион спонсирует. Думаю, через пару месяцев он в Титан упакуется до самых глаз. И в первых боях он очень даже неплох был. А с Вайпером этим как ватный сделался, особенно под конец.
«Там яды зарешали», — усмехнулся Мордекай. «Видно же было, что он как пропустил удар в шею в середине боя, так и поплыл. Движения замедленные стали, промахиваться стал и щит свой еле держал».
«Наверное», — неуверенно пожал плечами Данила. И чуть позже добавил. «Ненавижу ассасинов».
«Да кто же их любит?» — рассмеялся следопыт. «Кстати, если боями интересуетесь, в Гараксе тоже свои арены есть. Это, конечно, не алый круг, масштабы поменьше, но зато и перекачанных профи там не бывает. Обычные игроки дерутся. Плюс есть режимы против неписи и против монстров».
«И что, прям несколько арен?»
«Ну да. В каждом оплоте банд есть свои бойцовские ямы. А в Гараксе самая большая. Мясорубка называется».
«Символично», —
улыбнулся Стинг. Берс, обернувшись ко мне, потихоньку спросил. «А ты чего это вдруг заинтересовался этой темой?» Я замялся. «Да так, может, сам хочу свои силы попробовать».
«А ты вообще видел эти бои-то? Хотя бы на видео?»
«Нет пока».
«Ну так погляди. Желательно вживую. Разом желание все отпадет».
«Это точно», — поддакнул со своего места Док. «Не зря они главную арену алым кругом обозвали. Там к концу дня весь песок от кровищи красный, а уж что во время боев творится. Кровь, кишки, конечности отрубленные летают. Не для слабонервных зрелища». «Но народ в восторге», — хмыкнул Мордекай. «Даже те, кто сроду виртуалом и играми всякими не интересовался, за этими боями следит».
«Ибо люди не особо-то изменились со времен Древнего Рима», — угрюмо проговорил Терехов. «Хлеба и зрелищ. Все, что нужно толпе».
«Хлеба и зрелищ», — задумчиво повторил Док. «Ну, если так задуматься, то люди и со времен Каменного века не особо-то изменились. В глубине души мы все те же агрессивные обезьяны, которым только дай дубины, и они размажат ими чьи-нибудь черепушки». «Или начнут пихать их друг другу в задницы», — продолжил Стинг. «Да тьфу на тебя, извращенец! Такую мудрую мысль опошлил. Не опошлил, а дополнил и расширил, и, так сказать, углубил.
Ой, заткнись уже, а то пешком пойдешь».
«Да вы все заткнулись бы уже», — проворчал Терехов. «Расшумелись на весь лес. Вон, берите пример скаты. Едет, помалкивает. Тише воды, ниже травы».
Ну да, даже удивительно.
Док и Даня, сидевшие ближе к корме повозки, оглянулись назад и вдруг развернулись обратно с округлившимися от ужаса глазами.
«Стоп! А где Ката?»